Всем здравствуйте, уважаемые зрители канала «Ищем выход». С вами Людмила Шабуева, и у нас сегодня замечательный гость, экономист Вячеслав Ширяев. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Война все заметнее возвращается в Россию, горят заводы, закрываются аэропорты, исчезает бензин, падает рынок. Все это вы знаете. И что это значит для экономики и Кремля, мы сегодня обсудим с нашим гостем. Давайте со свежих новостей. В Воронеже, по сообщениям украинских источников, был нанесен удар по оборонному заводу, после чего там возник пожар. Этот завод связывают с производством компонентов для систем ПВО «Панцирь», ракет «Искандер-К» и крылатых ракет «Х-101». Насколько значимый такой удар, по вашему мнению? Мы вот раньше чаще говорили об атаках на НПЗ, а теперь под ударом оказываются уже объекты оборонного комплекса.
Ну, я вам сейчас постараюсь объяснить, почему Россия обречена проиграть в этой войне, вернее, она уже проиграла, почему Украина обречена на победу. Потому что в Украине все разрабатывается детально, даже самые сложные стратегические операции состоят из нескольких элементов, и только при реализации всех элементов сразу достигается максимальный эффект. Россия так не умеет, потому что она неэффективно по всем параметрам управленческим, она не может играть в большие сложные игры, она может только ударить куда-нибудь, потерроризировать и отчитаться наверх бумажными красивыми фотографиями, отчетами, что вот все поражено. Что делает Украина? Украина в мае приступила к реализации стратегической операции, которую я сравниваю с Курской битвой. Это вынос того хребта системы, который в первую очередь зиждется на логистике, на мобильности людей, товаров, услуг, на снабжении экономики всем необходимым. Это в первую очередь топливо. Для того, чтобы вынести всю топливную инфраструктуру, включая НПЗ, доставку нефтепродуктов и так далее, нужно достаточно много беспилотников. Украина эту проблему решила. Россия может противопоставить только наращивание систем ПВО, выпуска всего необходимого для того, чтобы сбивать эти беспилотники. Система «Панцирь», она достаточно эффективная. Не будем кривить душой, это еще советская разработка для низколетящих с низкой скоростью целей. Ракеты «Панцирь» в принципе годятся. Проблема в том, что они очень дорогие и их очень мало производят. Почему они дорогие? Потому что там в основном комплектующие, которые в основном состоят из импорта. Я вот сегодня в телеграм-канале своем опубликовал очень интересную новость о том, что в России, по сути, забили на импортозамещение микроэлектроники. Целых 4 тендера Минэкономразвития отменил, или Минпромторг, простите, которые связаны с различными чипами, с микросхемами. Подробно рассказывать не буду. Кому интересно, все детали у меня в телеграм-канале. О чем это говорит? Россия обречена все покупать по импорту. То есть завозить все по импорту, закупать все за границей. И даже то, что вот собирают на этом Воронежском заводе, это все равно из каких-нибудь чипов зарубежных, из каких-нибудь, на каких-нибудь керамических подложках, микросхемах, которые привозятся из-за рубежа, либо делаются на импортном оборудовании, как, например, славянское оборудование неплохое для этой цели. Так вот, что происходит? Если Россия не может нарастить выпуск ракет «Панцирь», а каждая ракета стоит 5 миллионов рублей. Мне прислали накладные, я точно эту цифру знаю. Одна ракета – 5 миллионов рублей. Раньше запрещали использовать больше одной ракеты для сбития одного беспилотника. Я чувствую сейчас, судя по тем картинкам, которые мы видели из Москвы, когда несколько ракет крест даже образуют, никуда не попадают, летят в разные стороны и ничего не сбивают, ракет расходуется гораздо больше. Ну, то есть, чтобы сбить один беспилотник, лютый, я думаю, сейчас могут расходовать уже 3-5 ракет. Ну, это так, на секундочку, 30 миллионов рублей и так далее. Дело не в том, что этих денег нет. Их, во-первых, нет, их напечатают, и какое-то время Россия может на печатном станке еще протянуть. Дело в том, что нарастить быстро объемы производства практически невозможно. Россия, естественно, пытается это делать, наращивать объемы выпуска ракет «Панцирь». Но тут Украина включает один из элементов сложнейшего плана, чтобы Россия не смогла ответить на возросший на возросшую массированность атак беспилотниками. Да? Украина выносит завод, который собирает мозги для ракет «Панцирь». Вот что значит этот удар по Воронежскому заводу. Там, естественно, системы для «Искандеров», еще что-то. Но главная задача сейчас Украины, когда она ведет эту битву за топливо, битву за инфраструктуру, на поражение российской инфраструктуры, на создание хаоса в тылу страны-агрессора, не дать России возможности нарастить объемы производства средств противовоздушной обороны. Так что все сходится в один, как говорила Алиса у Кэрола, в один прекрасный узор. Вот тот, кто видит один прекрасный узор, тот побеждает. Тот, для кого различные элементы существуют хаотично, который дергает за разные ниточки, не понимая, как работает все в целом, для таких вот игроков можно прогнозировать заведомо поражение.
Как вы оцениваете в целом удары беспилотников по Москве? Насколько они имеют переломный характер в этой войне?
Дело не в том, по Москве или не по Москве. Я понимаю, конечно, очень важно журналистам обсуждать картинку. Ну вот, смотрите, паника, значит, сейчас пойдут с вилами на Кремль и так далее, и так далее. Я в это во все не верю. Я не верю в то, что люди, которые сидят на Патриках, значит, и пьют лавандовый раф, значит, увидят этот дым и что-то сделают. Не надо ждать такого эффекта. Украина не занимается этим. Она не занимается созданием пиар-эффекта, красивой картинки. Конечно, это побочный эффект. Никто не будет против для украинских защитников, для тех, кто находится в Украине и терпит лишения уже не первый год. Это, конечно, бальзам на душу, как говорится. Но есть стратегические цели. Вынести всю возможность снабжать центральные регионы России топливом. Вынести напрочь, на 100%. И Украина планомерно, начиная с конца апреля, я постоянно это комментирую, раскладываю по элементам, говорю, что зачем последует, куда она дальше ударит. И все это складывается в тот самый прекрасный узор, про который говорила Алиса. И если Москва имеет НПЗ, слушайте, ни один крупный мегаполис мира, ни Нью-Йорк, ни Париж, ни Берлин не имеют НПЗ. Это идиотизм вообще, иметь огромный НПЗ, бомбу замедленного действия внутри такого мегаполиса, как Москва. Десятки миллионов агломераций. 20 миллионов точно московской агломерации. Соответственно, это просто цель. А то, что эта цель находится в густонаселенном городе, ну, слушайте, ну, у России была большая возможность. 20 лет они собирали деньги с нефтеэкспорта, могли бы перенести этот завод, который очень уязвим, потому что там... Я уже, по-моему, говорил в одном из эфиров, проблема в том, что из-за того, что ему некуда расти, а любые заводы размещаются горизонтально, нефтеперерабатывающие, они распределяются по площади в десятки гектар, иногда в сотни гектар. Да? И так как места нет в Москве, его вынуждены наращивать вверх. То есть вот оборудование над оборудованием, технологическая цепочка растет вертикально, а не горизонтально. А теперь, конечно же, любой человек, который понимает, как устроены удары, любые артиллерийские, беспилотниками, ракетами, понимает, что если вы в одной точке на одном квадратном, условно, метре или гектаре собрали вертикально много всякого дорогого оборудования, то, поразив эту точку, вы добиваетесь максимального эффекта. А если бы это было распределено горизонтально, то вы бы били, как в игре «Морской бой», по разным квадратикам, пытаясь вынести эти же самые установки в разных местах. И вам нужно было бы гораздо больше усилий. Так вот, московский НПЗ – это идеальная цель. Потому что из-за скученности, из-за того, что он в границах Москвы, там все строится вертикально, все поднимается вверх. Это идеальная цель. Именно поэтому Украина достаточно эффективно уничтожила московский НПЗ с большим эффектом, еще результатом визуальным и так далее. Так что здесь просто хорошая цель для Украины. И напомню, что в годы Второй мировой войны этот завод уже существовал. А фашисты не смогли разбомбить, значит, этот завод по одной простой причине. За 3 километра до... Тогда он назывался Московский Крекинг, этот завод. За 3 километра до него на пути следования немецких бомбардировщиков был построен из картона, из фанеры похожий объект на московский НПЗ. Вокруг него даже высадили, говорят, искусственно лес, который имитировал вот, посадки вокруг московского крекинга, потому что раньше вокруг завода вот этого нефтеперерабатывающего не было жилых зданий. И фашисты сбрасывали бомбы на этот картонный, значит, завод, а крекинг удалось спасти. Вот представляете, да, во время Второй мировой войны завод удалось спасти от массовых налетов немецких бомбардировщиков, а при путинской войне не смогли спасти. Вот вам весь Путин. Как на ладони.
Хотелось бы понять, на какой стадии сейчас находится Украина в своих целях, потому что вот в Крыму, например, уже исчерпаны запасы бензина, в наличии остается лишь критический резерв топлива, и также бензин пропал на АЗС в Твери, скорее всего, и не только. Насколько это опасно для страны с экономической и политической точки зрения?
Это смерть. Ну, если Украина добьет все, это смерть. Тут нельзя обсуждать экономический ущерб, насколько опасно. Это смерть для системы. Без бензина система не двигается, она не существует. Она просто труп, который можно пинать и контрольным выстрелом добивать. Я в конце мая назвал цифру, и сейчас она еще меньше. Тогда меня подняли на смех. Я думаю, сейчас уже мало кто найдется, мало кого найдется из аналитиков и экспертов, то скажет, что Ширяев не прав. 35% мощностей по бензину выбито в России было уже в конце мая. Сейчас, я думаю, четверть осталось. По бензину, внимание, все путают, сравнивая мощности нефтепереработки с мощностями по бензину. Это разные мощности. Заводы российские в основном производят нафту и мазут, а не бензин. Хотя они называются нефтеперерабатывающие заводы. И все думают, ну как же нефтеперерабатывающие заводы, вот еще стоят, вот еще стоят, вот еще, вот там 50% работы. Где же бензин-то? Проблема в том, что бензин и продукция нефтеперерабатывающих заводов – это разные вещи. Россия в основном производит нафту, прямогонный бензин, который нельзя залить в бак. Обычно его экспортировали. Дальше вот из этого сырья некоторые зарубежные нефтеперерабатывающие заводы делали уже нормальный бензин 95, 98, 90 какой-то еще. Так вот, у России выбиты мощности по производству бензина. И их осталось примерно четверть. В конце мая было 35-40% по бензину. Россия захлебывается нафтой. По-прежнему нафту некуда девать, прямогонный бензин. Но это не значит, что у россиян будет в баках что-то. Для того, чтобы нафту превратить, или там прямогонный бензин в то, что можно залить в бак, нужно туда очень много всяких химических присадок положить. И это уже, по сути, будет ну, такой яд для двигателя. Он рано или поздно просто сломается, если этим долго заправлять машины. Так вот, бензинов в России нет. Это миф, что Россия была великой бензиновой державой. Никогда Россия в огромных, или даже в больших, или даже в значительных объемах не экспортировала бензин. Да, были поставки по межправительственным соглашениям. Монголия, там, Кыргызстан, страны Центральной Азии и так далее. Но у России проблемы с бензином. Сейчас эта проблема бензиновая стала катастрофой. Потому что Украина вынесла весь крекинг практически, все установки, которые делают высокооктановый бензин и так далее. Она все это вынесла. И даже если какие-то заводы еще выглядят работающими, то это не значит, что они производят бензин. Поэтому бензина нет, не будет. И Украине совсем немного осталось, а именно уфимские предприятия и омский НПЗ. Вот только эти два куста будут вынесены, а они будут вынесены, обязательно, тут даже никаких сомнений нет, то Россия останется без бензина вообще. Ни одна страна не поможет. Давайте даже не будем обсуждать вопрос про Китай.
Хотела как раз спросить.
Я десятки раз уже объяснял, что не Беларусь с 1000 тонн бензина в сутки при потребности России 100 тысяч тонн. И то Лукашенко сейчас запретит вывозить, скажет, Вова, у меня тут ультиматум Зеленского, значит, если я буду продолжать поставлять тебе бензин, ко мне прилетит, и не будет у меня двух нефтеперерабатывающих заводов. Ни Казахстан, ни Китай, никто не может. Логистика не позволит Китаю, например, или Турции осуществлять поддержку по бензину Российской Федерации. Так что даже не будем...
По морю невозможно?
Никак. Нет? Невозможно. Привезти можно, а дальше от моря вы как повезете в Москву? На чем? У вас и так одна ветка с Дальнего Востока, да, несчастная, забитая, значит. И нужно по 10 составов каждый день, каждый состав по 100 вагонов. Невозможно это, в принципе.
Хорошо, а как мы можем сейчас вот спрогнозировать будущее без бензина? И когда оно наступит? Что будет?
Я никогда не даю точных дат. То, что в июне будет Курская битва, мне было понятно в конце апреля. В середине мая я получил подтверждение. Курская битва может закончиться в конце июня. Курская — это в кавычках. Не соотносите с Курской областью. Это вот то, что было во Второй мировой войне. Перелом, когда фашисты пошли уже обратно отступать. Да, после Курской битвы уже Гитлер не мог надеяться ни на что. Вот это то, что мы точно знаем. Июнь — это Курская битва. Дальше, когда будет Украиной вынесено все абсолютно, ну, это может быть июнь, может быть июль, дело уже не в этом. Бензина в принципе нет. То есть его не может ниоткуда, он не может ниоткуда взяться, этот бензин. Дальше будет какой-то момент, когда его не будет, ну, там, сейчас на половине заправок, а не будет вообще, как в Крыму. То есть будет отменен весь этот процесс выдачи QR-кодов, сняты все лимиты, без лимитов, с лимитами, ограничений, ничего не будет. Вот как в Крыму. И в этот момент, естественно, система загнется. Ну, то есть вы можете Крым эвакуировать, а Россию вы куда эвакуируете? В Китай или куда? На Аляску? Куда вы ее эвакуируете, Россию? В Дубае всю Россию, 140 там, миллионов, говорят, 120 осталось. Неважно, не цепляйтесь, пожалуйста, к словам, дорогие подписчики. Так вот, здесь единственный вопрос, что случится раньше. Путина ли скинут, либо будет какой-то мир, какая-то остановка по ЛБС. Потому что другого варианта, как выскочить из этой ситуации, не просматривается. Никакая эскалация, типа ядерная, там еще что-то, она невозможна. Никаких ядерных ударов быть не может. Я жду от Александра Григорьевича Лукашенко в ближайшее время заявление о том, что это не он управляет ядерными силами или там тактическим ядерным оружием на территории Беларуси. Потому что Москва, естественно, попытается руками Лукашенко устроить какую-то провокацию. Обязательно попробует. Чем раньше Лукашенко заявит о том, что он не имеет никакого отношения к ядерному оружию, и что это Москва, тем раньше Москва поймет, что бесперспективно пугать мир ядерным оружием даже с территории Беларуси. Якобы это не Кремль, а это вот загнанный в угол Лукашенко решил сам без санкций Москвы пульнуть куда-то тактическим ядерным оружием. Это все. Даже здесь я не вижу какой-то перспективы. Больше... Ну, какую еще эскалацию Россия может устроить? Ну что, там, два орешника еще по сараям запустить? Или что она может? Она может только терпеть и погибать. Скрипеть зубами от боли. Зетники будут с каждым днем все громче. Предлагать какую-то настоящую войну начать вести. Вот этот мем меня просто добивает. Я не понимаю, в каком месте уже смеяться, когда зетники в очередной раз, может быть, начнем воевать по-настоящему? А вы что делали эти 5 лет? Вы что? Давайте скажем этим миллионам убитым, этих орков, да, что они воевали... Что мы воевали не по-настоящему? Вы все убиты, но мы сейчас начнем. Вот сейчас начнем воевать по-настоящему. Это что будет? Что вы сделаете?
А хотел ли Путин раньше переговоров через Абрамовича? Он ведь тоже не может не понимать вот тех прогнозов, которые вы даете. А как вы думаете, он действительно хочет остановить войну, и что-то пошло не так? Или он, как всегда, вот пускает слова на ветер, что ему якобы выгодны переговоры, а на самом деле он хочет ее продолжать до конца?
Еще раз. Он хочет закончить войну на своих условиях. Это... Ну, вот и год назад так было, и 2 года назад мы все время это понимаем. То есть в его представлении мир – это отдайте мне Донбасс, а потом я еще пойду к Одессе, а еще поменяйте все-таки Зеленского на кого там, на Медведчука. Вот его мир. В этом смысле, конечно, он хочет окончания войны. Но на окончание войны в том смысле, в котором весь мир понимает это слово, и Украина в том числе, и мы все понимаем, да, естественно, он не хочет, потому что он считает, что он может еще что-то получить в Украине, чего-то там добиться. Напоминаю, что его кормят отчетами, где Купянск взят, где успешные наступления по всем направлениям. А чем устанавливать войну? Он считает, что народ потерпит. Ему же не докладывают, что вот там уже нет бензина, вот там уже нет бензина. Запрещают снимать прилеты не потому, что это подсказывает Украине что-то там по целям или по результативности ударов. Нет. Запрещают снимать, чтобы не портить картинку. Путин живет в своем представлении о мире. Ну и чтобы все люди примерно в том же представлении жили. Что где-то там бабахнуло. Ну да, временные трудности. Пистолет на заправке не работает. Не потому, что все вынесено, и Украина побеждает. А потому что пистолет на заправке не работает. Они живут по принципу, нам бы ночь простоять, да день продержаться. А там авось, значит, что-нибудь опять. В Европе выберут правых, значит, какой-нибудь опять конфликт, нефть опять по 150, Европа приползет на коленях, мы выиграем там какая-нибудь партия «Альтернатива для Германии», Мерца снимем, значит, Макрона снимем, Ким Стармер вот уже в отставку ушел. Это все то, что происходило в бункере Гитлера за несколько дней до его самоубийства. И это неизбежно. Вот это будет продолжаться. Поэтому разговоры о том, что он там что-то понимает, может, и понимает, но ему приходят и говорят, что все под контролем, мы наступаем. Сейчас вот увеличим производство систем ПВО в два раза, нарастим. Ну, он сам построил эту потемкинскую деревню. Все из картона, из говна и палок. И сейчас он становится жертвой этой системы, потому что ему говорят, что мы что-то там сделаем, а ничего не сделается, ничего не будет. Так же, как с самолетами, которые там уже который год должны были летать, МС-21, суперджеты, как с этой «Волгой» китайской, которую наконец выпустили несчастную, и пошли ролики о том, что она ломается сразу при выезде из автосалона. Да, сделали. Да, на бумаге или там по сюжету Первого канала это все как бы существует. Но это не может сбить беспилотники. Вранье не сбивает беспилотники лютый. Путин этого не понимает, он в другой парадигме живет. У него, если нарисовано 100 миллионов, значит, ракет для панцирей, значит, они где-то в его реальности существуют. Но они не в одной комнате с ним. Вот и все, что происходит с Путиным.
Друзья, если вы хотите поддержать нашу работу, пожалуйста, отправьте нам донат. Для нас это не просто помощь, это возможность продолжать делать независимые программы и приглашать сильных гостей. А вот про удар по Лавре хотелось бы вот этот момент обсудить. Как вы считаете, во-первых, удар по Лавре был намеренным? И как вы оцениваете вот вообще в целом ответ Украины?
Судя по тому, что все-таки два беспилотника прилетело, насколько я знаю, подтвердите, так или нет, то есть два, не один, а два, это значит, что целились конкретно туда. Потому что бывает иногда сбил какой-то перехватчик беспилотник, беспилотник упал непонятно куда. Он может и на Лавру упасть, и на офис президента упасть. Тут уж беспилотник не разбирает, куда падать. Но судя по тому, что было два попадания и сильный очень пожар, очевидно, это месть от злобы, это вот побольнее ударить, ужалить в самое святое, в самое любимое и дорогое для большинства киевлян, я думаю, Лавра, вне зависимости от того, верующий люди, неверующие люди. Лавра – это жемчужина Киева. Естественно, нанести удар по жемчужине Киева – это от злобы такая реакция, которая дает маньяку наслаждение. Ну, понимаете, если бы могли попасть по мосту, то попали бы по мосту, наверное, они не могут. Мост – очень узкая цель. Лавра – это все-таки несколько гектар. Если туда запустить что-то, куда-то там прилетит, что-то будет поражено. Вот. Но все-таки для того, чтобы мост через Днепр разрушить, нужно несколько попаданий ракет, а Лавру поджечь можно обычной зажигалкой и дроном. Вот, в принципе, все объяснение.
Не очень приятно, конечно, обсуждать слова пропагандистов, но я вас спрошу. Вот Владимир Соловьев тут призвал россиян готовиться к самопожертвованию. Он сказал, война – это длинная воля, нужно не истерить, проанализировать, пора ответить себе на вопрос, можем ли повторить, заявил он. А если сейчас риск серьезного удара со стороны России, применения ядерного оружия, хотя вы уже говорили о том, что это невозможно, но может вы поясните, почему и что хотел сказать таким образом Соловьев?
Почему невозможно применение ядерного оружия? Если бы, вот знаете, все привыкли представлять Путина и его окружение какими-то маньяками, которые фанатики, которые, значит, абсолютно над личностными целями, идеями живут. Нет, это сибариты, это абсолютные ленивые, бездарные существа, которые живут ради удовольствия. И у них есть семьи, у них есть дети, дети от любовниц, у них очень много всего того, за что они держатся на самом деле. Да, они не хотят умирать, да, они хотят продлить свою жизнь. Но если представить себе ситуацию, что вот вы разбомбили, допустим, Украину ядерным оружием. Вы приходите на руины. Я уж молчу при том, что в этот мир, в этот момент весь мир отворачивается от вас окончательно. То есть больше вообще ни доллара, ничего, никаких вообще взаимоотношений с вами, ни с Китаем, ничего не будет. То есть вы остаетесь абсолютно вот в пустыне. И вот перед вами пустыня. То есть вы что добились? Вы что, при этом власть, что ли, удержите? Вы что, серьезно думаете, что вот можно дальше существовать, когда вы куда-то там ударили ядерным оружием? Завоевали какую-то очередную пустыню с разрушенными домами. И понятно, что вы не сломите волю Украины даже ядерным ударом. Понятно, что это будет сопротивление продолжаться. То есть вы что этим хотите сделать? Вывести Украину из войны, как американцы Японию вывели из войны. Но до этого американцы побеждали. Они просто ускорили свою победу. Потому что уже в Японии всем было понятно, что война бессмысленна, она проиграна. Украина побеждает. И заставить Украину выйти каким-то там ядерным ударом, еще раз, надо понимать, что такое Хиросима. Например, немецкие города бомбили союзники примерно там сотнями Хиросим, если посчитать все снаряды, бомбы, которые были выпущены по Германии. Сотни Хиросим. На Украину с момента начала полномасштабного вторжения упали, я думаю, десятки Хиросим. Кто подсчитывал, пожалуйста. Да? То есть если взять тротиловый эквивалент. И тактическое ядерное оружие существует для того, чтобы пробивать бреши в обороне. Никаких линий укреплений, никакой статичной обороны у Украины нету. То есть, если бы был фронт, если бы были там системы колючая проволока, окопы, надолбы, там, 5 километров в глубину, и нужно было бы для танковой колонны ядерным оружием пробить проход, то да, тактическое ядерное оружие имело бы какой-то смысл. У России нет цели для ядерного оружия. Нет вообще цели. В тот момент, когда она скажет, что мы сейчас долбанем по Киеву, да? Ну, Россия должна сначала попросить китайцев убрать свои посольства, сказать, вот теперь мы будем бить ядерным оружием, потому что на ее орешник никто не среагировал. Да? Теперь представляем ситуацию. Окей, мы даем там 24 часа китайским, американским, европейским дипломатам уехать из Киева, потому что по Киеву будет нанесен ядерный удар. Ну, Путин долго не просуществует, он эти 24 часа не доживет, либо физически, либо в качестве президента, лидера страны, да, потому что это, в принципе, недопустимо никак. Против страны, не обладающей ядерным оружием, применить ядерное оружие нельзя, в принципе. Это табу, это мировая, это правило более железное, чем частная собственность, чем международное право, чем свобода судоходства, чем вообще все то, что придумало человечество в плане правил каких-то существования и сожительства на одной планете. Нельзя против неядерной державы применять ядерное оружие. Все. И никаких целей нет, и долго он не проживет. И что даже если он это применит, что он получит? То есть это абсолютный крах всей системы, того образа жизни, к которому они привыкли, к той системе, которую они выстраивали. Здесь никаких ну, таких вот приемлемых сценариев существования режима, не лично Путина, а режима, и Путин плюс его окружение, да, коллективного Путина. Здесь никаких приемлемых сценариев дальше нет. То есть они проигрывают все. Плюс риск физического устранения, плюс риск для всех семей, которые у них есть. А зачем они это делали? Они же делали все это, воровали и убивали для того, чтобы потом передать это детям, чтобы создать новую аристократию, новую монархию, чтобы присвоить Россию и владеть ею тысячелетиями. Вот цель путинской вот этой мафии. Никакой другой цели у них нету. И зачем им вот эти развалины, зачем им вот этот глухой остров, вокруг которого будут рвы с крокодилами, это хорошо, если по ним не полетят сразу першинги и прочие ракеты. В общем, нет никакого здесь приемлемого исхода для них. Ядерное оружие не будет применено в этой войне, и нет никаких оснований допускать такую эскалацию. То есть шантаж ядерный будет обязательно, и Лавров, и Путин. Естественно, все будут намекать, говорить, а мы вот сейчас долбанем и так далее. Но чем больше они говорят, тем меньше эффект имеет эта эскалация. Потому что, завершаю, ядерное оружие существует не для того, чтобы его применять, а для того, чтобы им угрожать. Как только ядерное оружие применено, вы проиграли. Потому что вы больше не можете ничего, никаких целей достичь. Таким образом, если они потеряли действенность этого самого главного оружия, применительно ядерного оружия, а именно угрозы, это и есть оружие. угрозы ядерные – это и есть механизм воздействия на какие-то политические процессы, военный процесс, угрозы применения ядерного оружия, так называемое ядерное сдерживание, если хотите. Все остальное не работает. Вот они уже добились того, что никто не обращает внимания на бред Лаврова очередной про то, что мы сейчас куда-то там долбанем ядеркой, ни на безумного Соловьева, ни на всех этих Z-пропагандистов.
Вот,
тем более Медведев. Соловьев призывает всех стать, значит, камикадзе. Это последний этап войны в той же Японии, когда каждый должен был отдать жизнь за императора. Но простите, в России нет ни одного желающего отдать жизнь за императора. В Японии были миллионы людей. Там почти поголовно все мечтали отдать жизнь за императора, потому что император был воплощением богини Аматерасу. Это прямой потомок богини. Это божественное существо, император. Путин – карлик, плешивый, обосравшийся, проигравший все. К нему отношение брезгливое. Никто за него, естественно, жизнь свою отдавать не будет.
Напомню, что «Ищем выход» существует благодаря вашей поддержке. Если этот разговор кажется вам важным, поддержите нас, пожалуйста, донатом. Экономические новости. Вот ЦБРФ снизил ключевую ставку, после чего индекс Мосбиржи рухнул. За месяц инвесторы в российскую экономику потеряли около 10% капитализации своих активов. Вот как сейчас выглядит экономическая ситуация?
Ну, я бы сказал, что фондовая биржа наконец-то начала отражать реальность, которая за окном, потому что долгое время ММВБ и вообще фондовый рынок жили в отрыве от того, что происходит с бизнесом, с крупными предприятиями, с акционерными обществами, бумажками которых торгует биржа. Сейчас стало всем очевидно, у российской экономики нет будущего. Российская экономика катится в кризис, в катастрофу. Катятся все предприятия. Нефтяной сектор, газовый сектор, металлургия, угольщики. Все катятся в черную дыру. И там будут сожжены. Какие акции? О чем вы вообще? «Газпром» стоит 30 миллиардов долларов, «Сбербанк» стоит меньше, да, помните, 30 миллиардов долларов – это примерно в 33 раза меньше, чем Миллер обещал. «Газпром» будет стоить триллион долларов. Миллер обещал, глава «Газпрома». Сейчас он стоит в 33 раза меньше на бирже. «Сбербанк» стоит меньше своего капитала. То есть, если вы сейчас купите все акции «Сбербанка», выкупите «Сбербанк», то у вас денег даже будет больше, потому что капитал банка больше, чем вы потратите денег на то, чтобы купить этот банк. А что это значит? Что никто не верит в то, что этот капитал таков. Все понимают, что нет этих денег у Сбербанка, что этот капитал липовый, что все активы банков, они уже потеряны, что они выданы в качестве кредита всяким разным военно-промышленным предприятиям, добывающим и так далее. Всем предприятиям России, которые никогда, ни при каких обстоятельствах эти деньги банкам не вернут. Поэтому ни один банк не стоит тех денег, даже который капитал равняется собственному капиталу банка. Ни один завод, ни одно предприятие, ни одна компания, ни один бизнес в России не стоит столько, сколько вот он сейчас на бирже имеет котировки, капитализацию, да, скажем так. И всем это понятно. Потому что единственный драйвер для фондового рынка – это дивиденды. А дивиденды – это прибыль. А если прибыли нет, то дивиденды не выплачиваются, соответственно, акции покупать бессмысленно. Потому что на Западе акции покупают для того, чтобы заработать на их росте. Потому что западные экономики развиваются, усложняются по структуре, появляется дополнительный интерес к покупке через перспективы роста стоимости акций. В России покупают акции только ради дивидендов, чтобы раз в год получить денежки, значит, от правления. Совет директоров принимает решение о выплате дивидендов, и акционеры получают свои выплаты на акцию. Если у компании нет прибыли, какая-то пропасть, то никаких выплат на акции не будет. Покупать их бессмысленно. Ждем пробития 2000, сейчас 2400 плюс-минус. Следующий уровень, который мы будем встречать аплодисментами, естественно, 2000 индекс ММВБ, я имею в виду. Поэтому все бегут с фондового рынка. Люди, которые зарабатывают на операциях на фондовом рынке, пытаются остановить это бегство говоря о том, что вот акции очень дешевые, самое время их покупать, ну, естественно, это вранье и мошенничество. Акции России надо сбрасывать, и напомню, значит, Уоррен Баффет, один из величайших инвесторов, как-то заявил: если вдруг вы услышите, что я инвестирую в Россию, это значит, что меня похитили инопланетяне. Это будет знаком, если вы вдруг услышите, что Уоррен Баффет инвестирует в Россию. Я думаю, что это было актуально и в прошлом, и сейчас, и будет в будущем, поэтому с фондовым рынком все понятно. Экономика России находится в кризисном состоянии, переходящем в острую фазу. Кризис переходит в острую фазу. Бюджетный кризис налицо, гиперинфляция, дальнейшее падение объемов выпуска по всем отраслям, кроме беспилотников, может быть, беспилотники еще какое-то время будут, может даже расти, туда будут направлять остатки ресурсов. Может быть, системы ПВО еще будут наращивать в производстве. И это даст какой-то точечный там всплеск в одной-двух в одном-двум сегментах ВПК. Но в целом экономика продолжает сокращаться. Рынок недвижимости просел в половину. Продажи новостроек упали ровно в половину. Вот сейчас закончился большой форум движения в Сочи. 4500 специалистов по недвижимости, риэлторов, застройщиков собрались, чтобы констатировать, ну, по сути, клиническую смерть рынка жилья. Единственный сейчас шанс застройщиков – это начинать новые проекты, приманивая деньги лохов, то есть строить пирамиду. По сути, у вас не продаются квартиры, которые вы построили, но вам нужны какие-то деньги, чтобы приходили в компанию. Хоть что-то, чтобы люди приносили. Как вы можете это сделать? Можете объявить какой-нибудь новый проект «День Челябинске», «Чистое поле». Кстати, все жители Челябинска, Екатеринбурга, вот туда сейчас поперли застройщики, чтобы выкачать из вас деньги на стадии котлована и оставить вас с пустыми, значит, карманами. Это единственное, что сейчас еще держит их на плаву. Запуск новых проектов на уровне котлована и попытка собрать деньги, которые, естественно, никогда не превратятся в реальные квартиры. То есть оттянуть свой конец. Потому что, ну, провал в два раза объемов продаж, даже здоровые-то девелоперы не выдержали бы, а вот эти вот полузомби, которые особенно на самолет, посмотрите на девелопера, они, естественно, покатятся сейчас в тартарары. Ну вот вам рынок недвижимости, рынок жилья, рынок недвижимости, рынок банковских услуг. Вот это все, я уже молчу про производство, про промышленный сектор. Можно долго говорить, можно долго смотреть на то, как горит огонь, течет вода, и падает металлургия, падает угольная промышленность, падает лесная промышленность, падает нефтяная промышленность, падает нефтеперерабатывающая промышленность, падает газовая промышленность, падают все базовые отрасли российской
промышленности. Это и ищет падать, чтобы элита и Путин что-то поняли.
Почему они должны понять из-за того, что что-то там упало? Они поймут, когда, ну, они отдали приказ, а он не исполняется. Это вот и есть паралич. Когда мы говорим о самом вероятном сценарии победы Украины, это хаос в тылу, отсутствие управляемости, потеря возможности системой отдавать приказы так, чтобы они выполнялись. То есть вы отдали приказ, но вам сообщили, что не ходит, фура не вышла. Вот нужно было что-то привезти, а фура не смогла доехать, нет топлива. Вы отдали приказ, а самолет не взлетел. И ваш приказ не выполнен, потому что нет авиакеросина в каком-то аэропорту. Вот когда начинает валиться система. В этот момент она переживает свой крах. Это можно обеспечить, только вынеся все нефтеперерабатывающие заводы, которые Украина может вынести. Ждать, когда угольщики упадут еще в три раза, и это кого-то к чему-то подвигнет. Или там металлурги еще больше упадут. Ну, это долго. Я думаю, что сейчас Украина нацелена на гораздо более динамичное развитие событий, на достижение результатов в самом обозримом будущем.
А вот эта массовая атака дронов на Москву, вся эта экономическая ситуация, как она влияет на людей? Как вы думаете, что сейчас чувствуют люди в России?
Не хочу на эту тему спекулировать, я не знаю, что они чувствуют. Я, ну, как бы, я не социолог, да, это не ко мне вопрос.
Зеленский, мы немножко уже эту тему затрагивали, но тоже хотелось бы об это обсудить поподробнее. Зеленский пригрозил ударами по объектам Белоруссии, поскольку на ее территории работают предприятия, которые поставляют компоненты или топливо. Как вы считаете, будет ли вовлечена Беларусь в конфликт? Как поведет себя Лукашенко?
Лукашенко есть один только шанс спасти свою шкуру. Это выполнить, естественно, все требования Зеленского и как можно скорее начать сепаратные переговоры, иначе он закончит как Муссолини кверху ногами. Потому что если предположить ситуацию сейчас, удары Украины по вот этим ретрансляторам, по Мозовскому, Новополоцкому, НПЗ, попытка Беларуси ответить, я думаю, что очень быстро в Беларуси начнутся такие процессы, которые моментально приведут к казни Лукашенко. Не к аресту, еще раз, там никто не будет церемониться. Там начнутся такие процессы, что его подвесят кверху ногами. И он это прекрасно понимает. Россия не спасет. У России нет ресурсов сейчас направить на помощь Лукашенко даже одну дивизию. В России самой сейчас такие проблемы, что эти дивизии понадобятся в Москве, в Саратове, в Башкирии скоро. Поэтому не до Беларуси явно. И единственный шанс его сейчас договориться с Зеленским и с Макроном, получить гарантии своей безопасности, выполнить все требования и начать, ну, по сути, играя, подыгрывая Путину, играя роль этого союзника в кавычках, что я душой, всей душой с вами. Но помочь ничем не могу. Иначе вот у меня сейчас разбомбят заводы. Поэтому временно приостанавливаю отпуск бензина в Москву, железнодорожные составы перестают. Ну и вот тем более, Володь, у тебя там в Брянской области мои составы постоянно подбивают. Ну сколько можно уже? Ты давай разберись там, наведи порядок в Брянской области. Тогда подумай, можно ли тебе бензин отправлять, безопасно ли это для моих машинистов, условно. И, соответственно, этот ультиматум, мы уже наблюдаем, как выполняется. Зетники завыли, что вышки и трансляторы демонтируются. При этом зетники почему-то говорят, что это обычные гражданские вышки МТС. Ну-ну. Зачем, интересно, Лукашенко стал бы демонтировать вышки сотовой связи? Да? МТС. Понятно, что вся инфраструктура российская везде используется по двойному назначению, и как гражданская, и как военная. И, естественно, Россия не будет специально строить никакие вышки, если есть вышки МТС, компании МТС, которые обеспечивают покрытие сотовой связи. Естественно, их надо будет демонтировать, потому что они мешают Украине воевать и вызывают последствия очень ужасные для населения тех регионов, которые получают эти шахеды, так скажем, подправляемые с этих самых ретрансляторов. Курс подправляется, естественно. Вот. Но я думаю, что эти устройства еще оказывают какое-то влияние на те беспилотники, которые Украина отправляет в Россию. Поэтому Лукашенко не должен вмешиваться в стратегическую битву уровня Курской. Не должен. Зеленский четко дал понять, что мы сейчас идем широким фронтом. Мы наступаем, мы побеждаем, не стоя у нас под ногами. Потому что та операция, которую мы начали, она для нас судьбоносная, она для нас важнейшая. И мы не позволим никому помешать нам ее реализовать и довести до успешного результата. Вот мы это наблюдаем, и эти вышки ретрансляторов, и запрет на отправку топлива в Россию с белорусских предприятий, это все довершает ту конструкцию, которая и приводит Украину к победе в этой Курской битве.
Давайте еще обсудим разговор о возможной отставке Эльвиры Набиуллиной, насколько она сейчас удобна или, наоборот, опасна для Кремля, и может ли ее уход стать сигналом, что власти переходят от осторожной финансовой политики к еще более жесткой военной экономике?
Власти переходят, наплевав на все принципы, которые защищала Эльвира Набиуллина, поэтому сейчас Эльвира, вернувшаяся после вот этой вот странной, в кавычках, болезни двухнедельной, она, естественно, эта болезнь не имеет никакого отношения к реальным причинам исчезновения Набиуллиной, ее не было в квартире, охрана была снята две недели, поэтому она вернулась, Эльвирой, чего изволите. Она говорит, ну, хотите печатать, буду печатать. Хотите, значит, инфляцию, ну, будет инфляция. Я сделала все, что могла. Вы мне угрожаете, вы меня ломаете через колено, но получите. Я вижу сейчас в этой Эльвире, естественно, не ту Эльвиру, которая стояла насмерть, значит, повышала ставку, когда она считала нужным, ограничила кредитование, когда считала, что есть перегрев. Ну, какое ограничение кредитования? Ну, какая денежно-кредитная политика, когда расходы бюджета собираются увеличить только официально на 5-6 триллионов, а реально выпрыгнут, наверное, за 9 триллионов рублей сверх плана. А доходы сокращаются и не дотягивают до тех показателей, которые заложены. Понятно, что все придется печатать. Но из мафии нет выхода, поэтому Эльвира, видно, решила сохранить себе жизнь, не стала, скажем, дальше нарываться и лезть на рожон. Но сейчас уже от ее решений, от ее политики ничего ровным счетом не зависит. Россия будет катиться к катастрофе, Эльвира будет эту катастрофу ускорять своим соглашательством, своей покорностью с политикой партии правительства. Так что теперь уже не очень даже интересно, потому что она свой выбор явно сделала. Она свой выбор покориться дракону, покориться злу и не отсвечивать. Видно, такова ее судьба.
Есть ли сейчас риск новой мобилизации, Вячеслав?
Риск всегда есть, реализуется он или нет, но до выборов в Госдуму я не особо вижу этот сценарий. Да, будут усиливать вот эти вот отловы, будут шантажировать всяческими способами. Сейчас один из главных инструментов – это давление со стороны службы судебных приставов, когда должников отлавливают, грозят им коллекторами, отъемом всего и предлагают альтернативу списания долгов по путинскому указу конца мая и отправкой на фронт, что типа вот кровью скупишь свой долг. На некоторых это действует. Люди не понимают, что долг 100-500 тысяч рублей, даже если ты стал банкротом, это не конец жизни. А поездка в Украину на фронт – это конец жизни или конец здоровья. Ты будешь покалечен, инвалидом и так далее. Но даже это не работает. Мы видим, какое насилие приходится применять власти для того, чтобы отправить людей, заставить людей подписать контракты. Мы видим все эти визги, вой, значит, матерей, жен. Мы видим, как это происходит в Пензенской области. Такой сценарий, да, ужесточение вот этого режима принуждения к подписанию контракта, да, потому что, ну, тупо не хватает на фронте людей, и Россия проигрывает, и нечем штурмовать. Но вот массовая мобилизация, когда людям снова скажут, вставай, страна огромная, ты нужен родине, нет, пока это вот месяц, понимаете, 2-3 месяца вряд ли, а дальше уже ничего не нужно будет. То есть все решится гораздо раньше, чем России потребуется эта массовая мобилизация, которая, опять же, ничего не решает. Количество мяса на линии боевого соприкосновения просто увеличивает кратно количество трупов и искалеченных, за каждого из которых Российской Федерации нужно выплатить семье 10 миллионов, если это труп, минимум, либо там 2-3-5 миллионов, в зависимости от тяжести ранения, если ты покалечен. У России нет этих денег. И при этом все понимают, что никаких результатов не добиться, просто будет больше целей для дронов ВСУ будет в поле. Больше целей, а значит, больше вероятность поражения. Очень плохо, когда одна цель бегает по полю. Очень трудно в нее попасть. Когда сразу 100 целей бегают по полю, ну, 20-30 точно ВСУ выбьют. И все это прекрасно понимают. То есть умножение количества целей в поле – это не лучшая стратегия сейчас для России.
Уважаемые наши зрители, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ищем выход». Там мы публикуем главные темы, анонсы эфиров и важные фрагменты разговоров. Еще про отключение интернетов и сбои в работе мобильного интернета хотелось бы тоже вас спросить. У нас еще ужесточение ограничений на использование VPN-сервисов. А что будет дальше с ограничением связи?
Мы видим, что даже при массовых ударах по Москве интернет почему-то не выключают, хотя рубильник под рукой. Я связываю это с тем, что началась грызня наверху такая, что уже просто многие играют против Путина, многим очень выгодно, чтобы люди видели, до чего страну довел Путин, и эта игра будет набирать обороты. Поэтому Малафеев, вот этот зетник самый отбитый, значит, глава канала «Царьград», хозяин канала «Царьград» и такой православный олигарх, у которого разные бизнесы, финансовые, строительные, Он сказал, что я ухожу из Макса, что я не буду вести канал в Максе больше, Царьград не будет. И вот теперь Телеграм только, да, казалось бы, столько боролись с Телеграмом, столько продвигали Макс. Но этого цифрового сопротивления даже, это не сопротивление в таком в партизанском смысле, а это такой вот саботаж, такой презрительный саботаж. Вы мне навязываете, вы ничего не можете, войну вы проиграли, а еще мне указываете не ковыряться в носу. Нет, я буду ковыряться в носу, говорит Малафеев. А вот такое цифровое ковыряние в носу наступает. Эпоха такого вот ковыряния.
Ну вот про ковыряние, про удары по Москве, оборонным предприятиям. Вот если все это станет ухудшаться, например, удары будут регулярными, что быстрее изменится? Поведение элит, настроение населения или расчеты Кремля?
Население вообще вычеркиваем из этого уравнения. Никакого отношения к процессам мнения населения не имеет. Элиты, да, они уже все поняли. Они используют проблемы, накапливаемые системой сложности, изъяны. Они используют для того, чтобы раскачать ситуацию изнутри, для того, чтобы заставить Путина либо прекратить войну, либо уйти. Элиты сейчас заняты этим. Основная задача элит – склонить Путина к сделке, либо заставить сделать так, чтобы Путина не стало. Других задач у элиты сейчас нет.
Почему вы сразу сказали, что население вычеркиваем?
Ну что может население сделать? Ну, ругаться в интернетах может. Крыть власть может. Оно не может стать субъектом политики. Население России не может выйти ни на какую площадь. Не может, ну, оно может подраться на заправках. Да, может устроить потасовки на заправках. Может создать какое-то вот такое эмоциональное напряжение в обществе. Когда будут срывы, когда будут потасовки, насилие. Да, это все будет. Но это все не против власти, это не против Путина. Против Путина слабо. Отбито, атрофировано все. Все люди, которые могли, они уехали. Либо сидят во внутренней эмиграции напуганные, либо по тюрьмам сидят. Все. А те, что остались, они, ну, у них это, этот паттерн отбит. У них нет даже в мыслях того, чтобы поднять, значит, руку на власть.
Но вам интересно, вы следите за рейтингами Путина, там снижаются они, повышаются они?
Нет, ну я не вижу в этом. Я просто исследую это как один из факторов консолидации элит вокруг решения, как говорил Брежнев, а Никиту надо убирать, а Никиту надо убирать. Вот, вот знаете, вот тогда Брежнев, значит, с Шелепиным решали, что Никиту надо убирать, имеется в виду Хрущев. А сейчас другие какие-то там Брежневы, Шелепины должны также говорить, смотря на все, что происходит. Для них, может быть, рейтинги Путина имеют значение, потому что они же ориентируются на то, что вот есть у них, значит, этот столб, на котором вся система держится. Этот столб – это Путин. Если его подпилить, то как бы и мы вместе с этим столбом обрушимся, потому что мы производные от власти Путина. Но если этот столб начинает всех тянуть в болото, в кровавое месиво, в катастрофу, то им самим нужно быстрее спилить этот столб и поставить какой-то другой. Ну, для этого, для того, чтобы они это осознали, возможно, им нужно смотреть на динамику рейтинга Путина. Не на цифры абсолютно, потому что они лживы, они завышены в 3 раза, я думаю, примерно, плюс-минус. То есть реальная поддержка Путина, я думаю, там 20%, не больше. А динамика, то, что она еще и уменьшается, это, конечно, для представителей крупного бизнеса, для силовиков в погонах с большими звездами, для чиновников топ-уровня, для многих других вот этих бенефициаров режима, естественно, это все определенный сигнал, который заставляет их обменяться взглядами, мнениями и признать, что а Никиту надо убирать.
Путин уйдет и будет еще хуже. Вы согласны с этим?
Если его... Для кого?
Другого, если его поменять на другого диктатора, поставленного силовиками.
Нет, видите, вы сейчас по отношению... Что, я должен сказать, что будет хуже? Нет, я так не скажу. Или кто должен так сказать, что будет хуже? Вы сейчас с чьей точки зрения хотите на эту ситуацию посмотреть?
Я транслирую ту точку зрения, которая часто звучит.
Где? У кого? Ну, конкретно. Что, кому будет хуже?
МИ, в пропагандисты, СМИ.
А, пропагандистам будет хуже, естественно. Пропагандистам будет хуже, потому что они весь свой капитал символический положили на алтарь Путина, на войну, на кровь, на насилие. А им говорят, что ну, эта ставка не сыграла. Вы, потому что сила же пропагандиста не в капиталах каких-то в швейцарских банках, да, сила в языке, в образе. Вот, вот, лицо. Они торгуют лицом. А если это лицо оказывается измазанным дерьмом, то, естественно, лицо перестает их дальше кормить. Поэтому их задача пропагандистов как можно дольше говорить, что Путин прав, и мы тут годами, значит, обслуживая путинскую вот эту шизофрению, мы тоже были правы. И вообще мы молодцы, и мы всегда правы. На этом держатся пропагандисты Соловьев, Симонян и прочие Скобеевы. Они закончатся в тот же момент, когда закончится Путин, разумеется. Ну, я думаю, что их раньше уже начнут как-то отодвигать. Они начнут раньше испытывать проблемы с эфирами, с финансированием, потому что их ставка уже бита точно. Всем уже понятно.
Такого сценария, что Путин уходит, как-то война заканчивается, а вместо него приходит Патрушев еще на 30 лет и будет дальше диктатура. Вы думаете, что такой вариант...
Слушайте, меня это не волнует вообще. Войны не будет. В 26-м году война закончится. Что там будет в Кремле, мне вообще не хочется. Мне хочется жить, мне хочется, может быть, в какой-то момент приехать в Украину. Все, мне больше ничего не хочется. Когда мне разрешат, если вдруг. Вот. А все остальное меня вообще не интересует. Россия будет не способна никогда больше ничего такого, если она останется. Да? Это факт. Она будет просто доедать без хрена.
Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на «Ищем выход». Поддерживайте нас донатами. И до встречи в следующих эфирах. Спасибо.